Не больно. Мне больно.
Все готовы?
Всем добрый вечер.
Добрый
Сегодня я постараюсь затронуть сразу несколько тем. Я посмотрим, насколько хватит времени. Прежде всего, конечно, интересная тема – это недельная глава к Кдошим. Мы ее как-то немножко затрагивали, мы сейчас расширим эту тему. Ее связь, возможно, с отсчетом Омера. Парашат Кдошим является одной из центральных для многих отделов Торы. И она содержит в себе пасук, который многие воспринимают как одной из центральных идей Торы, про которую Раби Акива сказал, что это великий принцип Торы, Клаль Гадоль Батура. И этот пасук «Ваапта лираха камоха» – «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это на самом деле продолжение предложения, которое говорит, что «не мсти, не помни зла и возлюби ближнего самого, как самого себя». И мы как-то это затрагивали, что это значит возлюбить ближнего своего как самого себя. Что это конкретно значит? И, по-моему, мы уже упоминали, что есть в этом несколько интересных аспектов. Ну, во-первых, это интересный аспект состоит в том, что для того, чтобы любить других людей, нужно любить себя. Правильно? Потому что возлюби как самого себя. То есть себя тоже нужно любить. То есть у человека, у которого нету чувства собственного достоинства, ему будет тяжело любить других. Второй очень интересный момент – это что значит «возлюби», что это конкретно значит. Есть много объяснений, я приведу только два. Одно из объяснений – это намек, который содержится в переводе на арамейский язык, который был сделан Онкилусом. Онкилус, как вы помните, был племянником Тита, который разрушил храм. Был одним из величайших злодеев в истории. Его племянник перешел в еврейство и был одним из величайших мудрецов Торы своего времени. Он написал этот перевод, который, по мнению мудрецов, обладает определенной святостью. И поэтому мудрецы рекомендовали читать его как перевод на арамейский, который в то время был разговорным языком. И, кстати, это имеет практическое применение в наши дни, потому что есть правило, что каждую неделю Тору нужно читать два раза в оригинале и один раз с переводом. И вопрос, какой перевод? Какой перевод можно использовать? Нужно использовать для чтения сейчас. И есть разные мнения. Вообще, в идеале, если человек очень хорошо понимает арамейский, то лучше использовать перевод Онкилуса. Но многие люди не понимают арамейский. Или понимают арамейский хуже, чем иврит. И поэтому я слышал от Рава Бомзера, от имени Рава Фанчина, что в наше время можно использовать перевод Торы на разговорный язык, потому что перевод подразумевает воспринятие Торы на разговорный язык. Другой вариант – это чтение Торы и Раши. Причем в Раши есть прекрасный перевод на русский, например, перевод Примы Гурфинкель, который был сделан в 90-м году, который легко читать. Так вот, Онкилус переводит слово «возлюби» в этом переводе на арамейский, в Торгуме, очень интересно. Он переводит слово «возлюби» как «тирхам», «тафрейш хэтмэм». «Тирхам» – то, что похоже в чем-то на современный еврейский корень «смилостивиться», «проявить милость». Происходит от того же корня рейш хэтмэм, что и рэхэм. Рэхэм – это матка. На что это намекает? Это намекает на то, что если мы будем относиться к другому человеку, и, кстати, пасук прежде всего говорит о евреи, реаха, ближний к тебе. Если мы будем относиться к другому человеку, как будто к своему родственнику, то тогда мы сможем его полюбить как самого себя. Потому что мы воспринимаем родственников в чем-то как часть самого себя. И поэтому, например, когда нам говорят, что кто-то сделал что-то плохое, то мы можем довольно легко его осудить. Сейчас, минутку. Можем его достаточно легко осудить, но если это наш родственник, то мы, как правило, найдем ему оправдание. Например, родители всегда, почти всегда найдут оправдание к поступку своего сына. Почти в любой ситуации. Родственники будут судить о своих родственниках по-другому, чем о чужих людях. И если мы будем воспринимать каждого еврея как родственника, то тогда мы сможем возлюбить его как самого себя. Это то, что говорит Таргум. Это первая интерпретация. Опять же, это не значит, что мы должны быть наивными и видеть всех людей идеальными. Можно видеть людей такими, какими они есть. Можно предпринять все, что нужно, чтобы избежать ущерба. Можно даже по закону Тора подать в суд на другого человека. Но это не значит, что его можно ненавидеть. Можно ненавидеть то, что он делает, но нельзя ненавидеть человека, другого еврея. И нельзя про него злословить. В этом идея.
А как насчет
еврея? Это реаха в Торе, это относится к еврею. Очень хорошо, если также можно относиться к ней евреям, но Тора требует как указание так относиться к евреям. Это не значит, что к неевреям нужно делать что-то плохое. Совсем нет. К неевреям нужно относиться с большим уважением. Но достичь такой ступени «возлюби ближнего как самого себя» Тора требует только относительно еврея. Требует. Если человек может так относиться ко всем, это замечательно. Но к евреям это не так просто достичь. В этом идея. То есть в Торе есть принцип, который говорит, что к человеку, который тебе ближе, человек, который часть твоей семьи, ты должен относиться по-другому. То есть другие критерии. Поэтому всех евреев Тора рассматривает как часть большой семьи, на самом деле. Поэтому все называются Бней Исраэль, сыновья Израиля, который был Яков, как бы ответвлением большой семьи. И требует к ним относиться соответствующе. И примерно такое же объяснение, например, относительно законов об одалживании под проценты, что отдельная тема, что к членам своей семьи ты должен относиться по-другому, по более высокому стандарту. Другой интересный аспект заповеди «возлюби ближнего своего как самого себя» это корень «ваагапта». Агапта содержит, мы говорили, что в иврите есть трехбуквенные корни и двухбуквенные корни. Так вот, корень ваагапта содержит в себе двухбуквенный корень гав, гейбет. И в Торе встречается этот корень. Например, Рахель, по-моему, говорит Якому гава либаним, дай мне детей. Гава. И в арамейском, в Талмуде он тоже встречается очень часто. Гейбет – это корень, который означает давать что-то другому. Это намек на то, что значит любить других людей вообще. Мы, как правило, любим тех, кому мы что-то даем. Не обязательно, так сказать, в философском смысле, не только в материальном. Если мы будем давать другим, то мы будем их любить. Если мы будем стремиться у них только что-то взять, мы не сможем их любить. Это второй намек Торы. Теперь, как мы сказали, Раби Акива сказал, что «Ваагавта лиреха камоха», как он сказал, это «клаль гадоль бетура». Что значит «клаль»? Что значит «клаль»? Кто-нибудь знает, наверное, что значит «клаль»? «Клаль» — это обобщение, которое подразумевает в себе, что есть какие-то частные случаи. «Клаль гадоль батура» — это значит, что это обобщение, которое включает в себя другие частные случаи. Вопрос, какие другие частные случаи включают это обобщение? Понятный вопрос? Раби Акива как бы сказал, это великое обобщение в Торе. «Клаль гадоль батура». Что оно обобщает? Какие частные случаи оно включает? В этом вопрос. Какие есть мнения? И интересное объяснение стоит в том, что так как «клаль» подразумевает «клаль уфрат», обобщение и частный случай, и Раби Акива сказал в Торе, то можно предположить, что имеется в виду вообще вся Тора. Как вы сказали, и уважать другие, уважать родителей, и помогать другим, и давать сдаку, и не носить лен шерстью, и не есть креветок, и не ездить на машине в субботу, и любая другая заповедь в Торе, она обобщается этим правилом. Почему? Как это может быть? Потому что цель Торы – поднять человека на такую высоту, когда он сможет выполнять это правило. И отличие Торы от других областей знания, что когда человек учит физику или химию, или тригонометрию, он получает интересную информацию о мире, но это не значит, что он улучшается как человек. Человек, который учит Тору искренне, он должен улучшаться как человек. И в идеале он должен достичь этой ступени «возлюби ближнего своего, как самого себя» через изучение Торы и через все заповеди Торы. И это нам объясняет то, что Гилель сказал не еврею, который хотел принять еврейство. Вы помните, в трактате «Шаббат» это описано? Что к Гилелю пришел не еврей и попросил ему объяснить сущность еврейства, когда тот стоит на одной ноге. И что Илель ему сказал? Очень интересно. Мы бы подумали, что Илель сказал бы ему, в соответствии с тем, что учил Раби Акива, «возлюби ближнего своего, как самого себя». Но это не то, что сказал Илель. Илель ему сказал: «Не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе». И это не идентично «возлюби ближнего своего, как самого себя». Более того, с точки зрения классификации заповедей Торы, «возлюби ближнего своего, как самого себя» — это повелительная заповедь. А не делать, так называемая «мицват асе», да? А не делать другому то, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе — это заповедь запрещающая, то, что называется в Торе мицват лотасе. Почему? Очевидно, что Илель, который был главой поколения, он прекрасно знал все эти отличия. Почему же он это изменил? В нашей ешиве Рав Табенкин говорил, что есть разница. заповедь «возлюби ближнего как своего себя» – это очень высокая ступень, на которую очень нелегко достичь. И как ее можно достичь? Как мы сказали, Раби Акива – это клаль гадоль батура. Через соблюдение заповедей Торы постепенно можно достичь этой ступени. Это нереально было требовать от человека, который только пришел к еврейству, который только захотел перейти в еврейство. Поэтому Елель сказал ему то, что он мог понять, к чему он мог стремиться. Не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, что на самом деле легче. Но это не все, что он ему сказал. Он сказал, не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, а остальное иди и учи. Да. Он ему сказал то, с чего он мог начать подниматься на эту высоту. Не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Остальное иди и учи. И остальное иди и учи — это часть той же презентации иудаизма, стоя на одной ноге. И люди иногда это опускают. Выдох пируша, он ему сказал. Остальное объяснение, объяснение этого правила. Это опять же объясняет то, что сказал Раби Акива. Остальное объяснение этого правила — иди и учи. И в этом на самом деле состоит и возлюби ближнего своего как самого себя. Это может после этого введения может быть легче понять, в чем связь этого принципа возлюби ближнего своего как самого себя и отсчета по Омеру. Есть какие-то идеи, в чем эта связь? Ну, есть несколько моментов, как это связано. Да. Есть несколько моментов, как это связано. Но, во-первых, как мы сказали, в Египте евреи опустились на 49 этапов нечистоты. И согласно Мидрашу, они каждый из дней отчета по Омеру поднимались на один этап, то есть они себя совершенствовали, пока они не достигли нужной кондиции для получения Торы на 50-й день. Они поднялись. И поэтому, еще согласно каббалистической традиции, каждая так называемая сфера в определенной комбинации соответствует определенному качеству в душе человека. И каждый день из дней Омера — это комбинация определенных сферот. И в принципе люди, которые знакомы с каббалой, в принципе стараются совершенствовать каждый аспект своей личности в каждый из дней Омера. То есть связь прямая. Вторая связь — это связь с траурными обычаями в этот период. Почему мы соблюдаем траурные обычаи в этот период отчета по Омеру? Тора, вы совершенно правы, что был Раби Акива, который был одним из величайших мудрецов своего поколения. И у него было 24 тысячи учеников, огромное количество учеников. И они прекрасно знали Тору, но у них была одна проблема. Как говорит наша традиция, «Лона агу кавод зе базе». Они не уважали в достаточной степени друг друга. Еще раз, они прекрасно знали Тору, но не уважали в достаточной степени друг друга. Как это связано с тем, что я только что объяснил?
Если люби ближнего как самого себя,
это... В этом духе очень хорошо. Еще раз, обратите внимание, кто сказал, что возлюби ближнего своего как самого себя — это великое обобщение в Торе? Кто это сказал? Раби Акива, замечательно, это сказал Раби Акива. И у этого Раби Акива было 24 тысячи учеников, правильно? 24 тысячи. И они прекрасно знали Тору, изучали Тору, но они не постигли того, что сказал Раби Акива, что изучение Торы, что возлюби ближнего своего как самого себя, это великое обобщение в Торе. То есть изучение Торы должно поднимать человека. И, к сожалению, этого не случилось в достаточной степени. Опять же, я вам хочу сказать, что это не значит, что они ругались там или оскорбляли друг друга. Это значит, что на том высоком уровне, на котором они находились в плане изучения Торы, они должны были проявить уважение друг к другу на уровне, который этому соответствует. И этого не случилось. И поэтому их изучение Торы не стало обобщением этого великого правила в Торе «Возлюби ближнего как своего, как самого себя». И поэтому случилась трагедия, и они умерли в эпидемии. И, значит, я вам хочу объяснить, почему мы до сих пор поэтому скорбим, не только потому, что умерло столько людей, а потому что изучение Торы было крайне тяжелым в то время. В то время земля Израиля находилась под римским гнетом, и изучать Тору было крайне тяжело. И вот появился духовный лидер такого масштаба, как Раби Акива. Ему удалось воспитать 24 тысячи учеников, которые тоже достигли высот в понимании Торы. И вот весь этот проект распространения Торы разрушен. И сама передача Торы находится под угрозой. Из-за чего? Из-за того, что они не проявляли достаточного уважения друг к другу. И что, кстати, сделал Раби Акива после того, как это случилось? Он взял 5 новых учеников, и от этих учеников распространилась Тора по всему Израилю. От 5 учеников, которые, да, учили Тору, и да, проявляли уважение друг к другу. И в память об этой трагедии мы соблюдаем траурные обычаи. Теперь так сложилось по разным причинам, что, казалось бы, этот обычай должен объединить всех евреев, этот траур по ученикам Раби Акива. Но на самом деле есть очень много разных обычаев по тому, как мы соблюдаем этот траур. Есть люди, которые соблюдают траур от Песоха до Шавуота. Есть люди, которые соблюдают траур от Песоха до Лаг Баомера. Есть много еще вариаций, связанных с началом месяца Ияр и т.д. Есть много вариаций. Но, и соответственно, в тот период, когда одна группа соблюдает этот траур, у другой группы может этот траур уже кончиться. Например, большинство евреев Израиля и сефардских евреев соблюдает траур только до Лаг Баомера. И некоторые включительно, некоторые нет, он большинство включительно. И основная масса ашкеназских евреев, то есть не основная, есть ашкеназские евреи за пределами Израиля, которые соблюдают этот траур до Шавуот. Таким образом, например, может быть такая ситуация, когда, например, еврей, который прекращает соблюдать эти траурные обычаи после Лаг Баомера, женится или выходит замуж, и он приглашает, например, что делать, если он приглашает на свадьбу того, кто еще соблюдает траур в этот период. И на самом деле нет простого ответа на этот счет, но есть обычай, что несмотря на то, что у этих евреев траур еще продолжается, они да приходят на эту свадьбу, чтобы сохранить единство. И это очень хороший обычай, потому что нужно не забывать, что все эти обычаи, связанные с траурным периодом, это скорбь по отсутствию единства. И мы должны в этот период максимально восстановить это единство, а не разрушить его. Несмотря на то, что обычаи есть разные. И мы говорили как-то о законах злословия. Я не буду сейчас повторяться, но это тоже очень важно в этот период. Потому что это одна из проблем, которая в наше время этому единству очень мешает. Это первая тема. И какие есть вопросы? И вторая тема, которую я хотел бы затронуть, это вставка, которую мы делаем в молитвы каждый праздник. Дальше не греми, пожалуйста, мне это мешает. Мы делаем в каждый праздник и в начало месяца, и в Шмуна Исре, и в Беркат Амазон, которая называется Яале Ваяво, да? Да поднимется и дойдет до тебя, и достигнет твоего слуха, и будет замечена и благосклонно принята и услышана тобой молитва наша. И оживут, дословно, в памяти, и восстановится в тебе память о нас, и внимание к нам, память об отцах наших, память о Машиахе, потомке Давида, раба твоего, память о Иерусалиме, городе святом твоем, память обо всем народе твоем, доме Израиля, и т.д. и т.п. Что здесь происходит? Что значит Езахер, дословно, вспомнится, Зихрунейну, память о нас? Как так можно говорить, что Всевышний как бы что-то не помнит, что ему нужно напомнить, чтобы он Езахер, чтобы перед ним вспомнилось что-то и оживилась какая-то память? О чем идет речь? Как вы это понимаете, мы это говорим столько много раз. Как мы это можем объяснить? И потом мы говорим, вспомни Захрейну, Ашем Элокейну, Боле Тува, и Фагдейну, Боли Враха, что тоже вспомни нас, Господь Бог наш, добру, и дословно помяни нас в этот день, и т.д. Речь вертится вокруг памяти и вспоминаний. Много раз это повторяется. Как это может быть? Как мы можем сказать, что Всевышний что-то не помнит, и мы должны ему что-то напомнить? Как мы можем это объяснить? Вопрос понятен? В Торе, на самом деле, в книге Шмот встречается похожее выражение. И мы, на самом деле, не так давно его упоминали. Может быть, кто-нибудь помнит это выражение? Когда евреи страдали в рабстве, вы не помните, есть этот момент в Агаде. Умер фараон, дословно евреи после смерти фараона вздохнули как бы от рабства, они не могли его больше выносить, они... Не знаю, как это по-русски лучше сказать, они взвыли как бы от тяжести рабства. И после этого, и они как бы дословно закричали к Богу. И после этого сказано «Ваискор Элоким», и Всевышний вспомнил о них. Что это значит? Что нам Тора хочет сказать? Это параллель с Яале Ваяво. Что такое? Всевышний, как мы можем сказать, не дай Бог, он не помнил о них до этого. И только когда они взвыли в рабстве, он о них вспомнил. Что происходит здесь?
Не вспомнил, обратил внимание.
А да, ясно, что нельзя это понимать буквально. Я просто хотел, чтобы вы поняли проблему и поняли, о чем говорит молитва. И Рамбам говорит этого в нескольких местах, что есть такой принцип, который называется «Дибра Тора Килшон Бней Адам». Так как Всевышний находится вне материи и времени, то нам вообще понять Всевышнего невозможно по определению, потому что мы все окружены материей и временем. Но для того, чтобы дать нам какое-то представление о том, что произошло, Тора использует глагол которую используют люди, для того, чтобы хоть как-то передать, что произошло. И для того, чтобы понять, что произошло, нужно понять, как это связано с тем фактом, что умер фараон. Как это все связано? Почему именно после того, как умер фараон, евреи возопили и Всевышний вспомнил? А что до этого они не молились Всевышнему, и Всевышний не помнил, что случилось конкретно в Египте в это время?
Что произошло после того, как они вышли?
Сказано в книге Шмот. И было так долгое время, то есть их угнетали долгое время. И умер царь египетский, вы истинали сыны Израиля, в Янху, от работы, в Изаку, и возвопили, и вопали от их работы, это плохой перевод, и их молитва, их крик к Богу взошел к Богу.
Сначала появился новый царь, новый фараон.
Вайшма Ашем Эт-Колейну. И услышал Бог голос нас. Услышал Бог их стенания. И вспомнил Бог завет свой с Авраамом, с Исхаком и с Яковом. Вайескор Элоким Эт-Брито. И он вспомнил завет. Как можно сказать, до этого он не помнил завет? Что случилось здесь? Как можно такое о Боге сказать? Который все знает и, так сказать, омнипотентный. Как можно сказать, до этого он не помнил это? Как это все связано со смертью фараона? Время сейчас позднее, поэтому давайте я это объясню довольно быстро. У нас есть еще на самом деле 10 минут, да? А кто-то хочет попробовать это объяснить?
Нет.
Давайте я тогда это объясню. Что случилось в Египте? Евреи были порабощены. И, конечно, они молились Всевышнему. Но, кроме того, что они молились Всевышнему, они думали, что это просто такая плохая политическая ситуация. Что это был хороший фараон. Неважно, был ли он вначале хороший, потом стал плохим. Или был сначала был один хороший фараон, а потом стал плохой фараон. Они думали, что это плохая политическая ситуация. И поэтому они надеялись, что когда плохой фараон умрет, то придет хороший фараон, и тогда ситуация изменится. И поэтому, несмотря на то, что, конечно, они молились Всевышнему, они надеялись на Всевышнего, и еще они надеялись на нового фараона. И когда тот фараон умер плохой, и пришел новый фараон, который был ничуть не лучше, а может быть даже хуже того, который умер, то тогда стенали сыны Израилева от работы. То тогда они поняли, что выхода никакого нет, что ни на кого, кроме Всевышнего, надеяться нельзя. Именно в этот момент. И тогда они всем своим сердцем возопили Всевышнему, при том, что они не надеялись больше ни на кого. И вот именно такая молитва была принята Всевышним, когда они не надеялись больше ни на кого, а только на Всевышнего. В этом было их отличие. И что значит, что Всевышний это вспомнил? Конечно, Всевышний ничего не забывает, и он знал о завете. Но когда мы отдаляемся от Всевышнего, то в какой-то степени Всевышний отдаляется от нас. Мидраш говорит, что евреи опустились в Египте на 49 ступеней нечистоты. Часть евреев поклонялись идолам, они отдалились от Всевышнего, и Всевышний отдалился от них. Но как только они всем своим сердцем возопили Всевышнему, они приблизились к Нему. И тогда их молитва была принята. И это то, что Тора называется «Ваескор Элоким». Это как если что-то находится вне нашего сознания, но потом это приближается к нашему сознанию. Мы это вспоминаем. Это антропоморфизм. Это некая аллегория, которая дает нам намек на то, что произошло. И то же самое мы говорим в праздники. Все праздники и начало месяца, они должны служить тому, чтобы мы приблизились к Всевышнему. И поэтому в них, кстати, приносили дополнительные жертвы, которые должны нам помочь. Жертва происходит, курбан происходит от слова коровли, иткарев. Вся идея жертвы была в том, чтобы человек приблизился к Всевышнему. И поэтому, когда приносили эти жертвы, и люди приходили на праздники в Иерусалим, и тогда они должны были приблизиться к Всевышнему. И когда они приближались к Всевышнему, они должны были сказать эту молитву. И Бог наш, и Бог отцов наших, да поднимется и дойдет до тебя, и достигнет твоего слуха, и будет замечено, и благосклонно принято, и услышана тобой молитва наша. И оживут, и восстановится в тебе память о нас, и внимание к нам, и память о наших отцах, и т.д. Это использование того, той же аллегории, что когда мы приближаемся к Всевышнему, то, что мы называем Всевышний, как бы вспоминает завет с нами, в нем оживает память о нас. И поэтому и так можно объяснить эту вставку. Есть время еще... Не, на себя, конечно, нужно... Вопрос, почему, как надеяться на Бога и на себя. Конечно, значит, надеяться на себя. Это плохой русский перевод. Есть такое понятие «штадлут», что нужно делать все от тебя зависящее для того, чтобы что-то достичь. Но результат действий человека не находится в его власти. Но когда человек обращается к Всевышнему, он должен надеяться, он должен... иметь кавану, он должен рассчитывать, что все находится в его власти, и не надеяться ни на кого больше в этот момент, никакой другой силы. Кстати, не забывайте, что фараон в Египте был божеством. Фараон говорил, что он сам Бог. Он говорил, что он сам себя сделал, как говорит Мидраш. И поэтому в надежде на фараона был оттенок этого поклонства тоже. И в этом была проблема. И последний момент, который я хотел упомянуть сегодня, это то, что называется смехат геула литфила. Есть такое правило, что когда перед молитвой Шмона Исре читают благословение в Сидуре Гааль Исраэль, спасший Израиль, то нельзя прерываться. Нельзя прерываться до начала молитвы. Нужно немедленно начать молитву. И это очень важное правило в законах о молитве, упоминаемое еще в Талмуде. Что когда читают это благословение Гааль Исраэль, нельзя прерываться ни на какие разговоры. И тот, кто не прерывается, Талмуд это упоминает как специальную заслугу, за которую человеку достаивается в мире грядущем. И в чем, почему, как мы это объясняем? Почему именно здесь ни в коем случае нельзя прерываться? Как благословение Гааль Исраэль, спасшее Израиля, связано непосредственно с молитвой? Давайте, так как время позднее, я это быстро объясню, и мы на этом сегодня закончим. Геула, освобождение... связано с тем, что мы приближаемся к Всевышнему. Так это объясняет Рав Шваб от имени Рава Гирша. Как мы можем... Как это произошло в Египте, поэтому я это сейчас и упоминаю. Как в Египте евреи хотели приблизиться к Всевышнему, это привело избавление. Опять же, как мы можем приблизиться к Всевышнему? Что приближает нас к Всевышнему, как мы говорили? Ну, святость исполнения заповедей, конечно, что непосредственно приближало людей к Всевышнему, это жертва, которая называлась курбан, жертвоприношение в храме, которое происходит от корня лекарев. А в наше время храм разрушен. И что? Что? Это правильно, что Талмуд говорит, что стол заменяет жертвенник. Что когда едят кошерную еду, и говорят слова Торы, то как будто принесли жертвоприношение. Это правда, как аллегория. И одно из объяснений, почему мы моем руки перед тем, как мы едим хлеб. Это, в принципе, память о храме. Да, это коэны мыли руки, или те, кто ел жертвы, мыли руки. Остальные не должны были мыть руки. Однако, что с галактической точки зрения заменяет жертву?
Молитва, да.
Замечательно, молитва. Какая молитва? Какая часть молитвы заменяет жертву? Да, Шмуна Исра заменяет жертву. Поэтому, когда приносили дополнительную жертву, молится дополнительную Шмуна Исра. Вы не заметили это? В субботу есть такой мусав. Или в празднике есть мусав. Почему есть мусав? Потому что приносили дополнительную жертву. Правильно? И так как жертва в наше время заменяется молитвой, то мы непосредственно начинаем молитву после благословения избавившей Израиль. Потому что как мы можем приближать избавление молитвой? Потому что молитва заменяет жертву и приближает нас к Всевышнему. Когда мы приближаемся к Всевышнему, мы приближаем избавление. Избавление, как в Египте, зависит от того, чтобы мы приблизились к Всевышнему. Как только мы приблизимся к Всевышнему, как говорит Тора, Всевышний вспомнит, насколько мы это можем понять, завет с нами и начнет избавление. Какие-то есть вопросы?